Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И здесь мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари. У меня есть дочка Варя, ей 4,5 года. А значит, скоро будет 5, и она очень ждет свой день рождения. И все время путает времена года.
А сейчас, Варя, какое время года?
Сейчас у нее зима, а потом после зимы у нее идет осень.
Вот Костик тоже почему-то так считает. Хотя он сильно старше. Меня зовут Саша Довлатова, у меня 3 детей. Сын Костик, ему 8 лет, сын Миша, ему 21 год, и дочка Маша, ей 16, она учится в 10 классе, и вместо того, чтобы заниматься с репетиторами, теперь она берет уроки игры на гитаре.
Всем привет, меня зовут Маша Жаворонкова, у меня 5 детей, Лёня 8 лет, Юра 10 лет, Глеб 12, Фёдор 17 и Ася ей 22. И Фёдор, похоже, тоже путает времена года, потому что вчера он ушёл куда-то гулять в футболке и какой-то несерьезной ветровке. Видимо, он думал, что у него весна и с голыми знаменитыми щиколотками. А сегодня свалился с простудой и сидит дома с наслаждением. По-моему, очень рад, что он не пошел в школу.
Маша, тогда я задам тебе вопрос. А ты ему говорила на день теплое?
Конечно, я же говорила. Но Фёдор посмотрел на меня таким очень отеческим теплым взглядом, сказал: «Мамуся, не волнуйся, мне совершенно не холодно». А вечером уже начал кашлять, чихать, и у него поднялась температура.
Ну что, тема сегодняшнего выпуска подкаста «Ты же мать». Я же говорила, мы хотим обсудить, как нам родители говорили эту культовую фразу, и как мы на нее реагировали, и как так вообще вышло, что сейчас мы уже родители, такие вот я не молодой родитель, и я по-прежнему регулярно ловлю себя на фразе «Я же говорила тебе». И прям сама на себя злюсь, но все равно ее повторяю. А партнером этого эпизода выступает онлайн-школа Умскул. Настя, тебе мама говорила, я же говорила.
Я совершенно этого не помню. Но я думаю, что даже если родитель не спрашивает этого прямо, достаточно одного взгляда, когда понимаешь, что там светится красными неоновыми буквами эта фраза «я же говорила». А вам говорили?
Я тоже не могу вспомнить, говорили или нет, но то, что я все время, вот глядя на маму, понимала, как ты сказала, по взгляду, что меня же предупреждали, а я, блин, опять как бы, да, то есть, что маме же не нравилась эта компания, поэтому мы все поссорились, я в одиночестве. Это не было про «я говорила», это были взгляды. Я не позвонила, когда пришла из школы бабушки, и был семейный скандал, и тоже типа, ну, ты же знаешь, что надо было позвонить. Но вот такой фразы не было на самом деле. Это моя коронная фраза. И самый ужас, что вот я на этой неделе себя поймала на том, что я ее сказала маме своей. Что-то там надо было сделать, мама не сделала. И я это как бы, мам, ну я же тебе говорила. И в ответ мне такой взгляд, не буду его описывать, и я сама себя ненавижу за то, что я это произношу. Я знаю, какую реакцию эта фраза вызывает. Я все понимаю, но иногда я держу ее в уме. Я прям останавливаюсь и не произношу. Но если вот следить за своей речью, я все равно ее произношу гораздо чаще, чем я вот, ну, думала бы.
Но я вообще тоже поговорила со своей мамой, со своими детьми, поговорила с собой и попыталась себя вспомнить в подростковом возрасте и юности, и поняла, что, видимо, мы вытесняем из памяти какие-то те моменты, когда родители тебе что-то говорили, да, ты сделал не так, но потом ты как-то об этом пожалел и подумал: о, наверное, родители были правы. Я вообще не знаю, происходит ли это осознание. О, наверное, они были правы. Мне кажется, нет. У меня такая версия, что, видимо, так устроена человеческая жизнь, что человек все-таки учится на своих собственных граблях, и, видимо, эти моменты чужой правоты, они как-то из сознания вытесняются. У нас есть такой семейный мем про одного совершенно взрослого человека, который стоял около качели, на них сидел мальчик, раскачивался, а этот взрослый, в общем, дяденька уже стоял рядом, и все ему говорили: «Отойди, тебя стукнет качелями». А он говорил: «Я все рассчитал». Ну и буквально через 2 минуты выстукнул качелями, он упал. И с тех пор у нас такой мем в семье про то, что я все рассчитал.
Мне Миша, кстати, часто тоже говорит, когда я пытаюсь ему как-то объяснить какие-то варианты того, что будет дальше, ну то, что он сейчас делает или не делает, что самое главное. Для меня, что будет так-то и так. Он говорит: нет, я все рассчитал. Будет, по-моему. всегда получается так, как я говорила, ну, потому что у меня есть жизненный опыт, да, я понимаю, какие поступки приводят к каким последствиям, как устроена жизнь. И вот здесь вот у меня как раз такой момент, с которым я не знаю вообще, что делать, потому что, ну, я права, я же говорила, это, ну, с одной стороны, очень бесит, но с другой стороны, так же и оказывается, ты же пытаешься, ну, ребенку или кому-то знакомому, неважно, ну, помочь, да. Понятно, что никому не нужна помощь без запроса, но у детей есть запросы, ну, они же тебе говорят, там, я еду в Питер, а обратный билет куплю потом, а ты ему начинаешь говорить, что, например, обратно будешь ехать в воскресенье. Воскресенье – это популярный день, высокий пассажиропоток. Будет много ехать народа. Лучше купить билет заранее, это будет дешевле. Или не будет билет на нужное тебе время, или это будет очень дорого. Ну и в итоге, естественно, все получается, что в 5 вечера воскресенье тебе пишет ребенок: блин, билетов нету, есть только Сапсан там за 8. Говорю, ну почему же нет? Вот есть ночной плацкарт за 1,5. Ой, а он приходит так, что я опоздаю на первую пару, оказывается, у меня на первой паре пересдача. И вот как здесь не сказать: ну, блин, я же говорила, зачем ты тогда ко мне с этим приходишь? Ну, иди сам тогда это все решай. Ну, про много что так получается. У меня Маша шла в поход, и я же ей говорила: Маша, возьми вот мои шерстяные носки, там возьми вот колготки, ну, пусть они будут, они мало места занимают, а если что, ну, будет холодно, тебе будет все равно, ты наденешь трое пар колготок. Ну, естественно, Маша все оставила, а потом, значит, писала, что она не могла ночью спать от холода, ей было плохо, то есть даже не то, что мне плохо, ей же плохо. Я говорю: Маша, ну, я же тебе говорила, возьми колготки. Все, на этом Маша перестает просто со мной переписываться, естественно.
Вот такие бытовые ситуации, они, конечно, очень часто возникают, и главное, что слова совершенно не помогают. Недавно мы с Асей обсуждали про это, я же говорила, про то, что нужно все проверить как-то на собственном опыте. У нас с Асей была такая ситуация, когда она поздно собиралась ехать в какую-то компанию. Было уже достаточно поздно, была плохая погода на улице, на следующий день надо было рано вставать, там была какая-то куча контрольных и зачетов, Ася ужасно встает утром. И я думаю, ну могу я вообще проявить свою родительскую власть? И я говорю: ну нет, ты не поедешь, потому что, правда, уже поздно, это какое-то совершенно безумие. Я еще понимаю, что это была бы такая вечеринка, что просто я умру, не поеду, но это явно не так. Давай уже просто выпьем чаю и ляжем спать. Как мне потом рассказывала Ася 5 лет спустя, да, она подумала: ну а что? Я же подросток, подростки должны бунтовать. Они что, должны слушать родителей? И, дождавшись, пока мы легли спать, она вылезла в окно, потому что ее комната на первом этаже, и отправилась в эту компанию. Ехать надо было очень долго, шел дождь, было холодно и противно. Она туда приехала, все там оказалось очень как-то скучно и тухло, посидела. Не знаю, думала ли она при этом, что мама оказалась права, что-то я сильно в этом сомневаюсь, но, посидев там полчаса, она поняла, что, в общем, ехать туда не стоило, и вернулась обратно. Опять влезла в окно, легла спать, и как будто все так и было. Она говорит: и в своем подростковом чек-листе, типа «побег из дома», я поставила вот эту галочку, и она об этой истории мне рассказала только недавно.
Я вот не против там бунта, я на что-то даже ничего не говорю вот этого, да, но они же потом приходят ко мне с какими-то, да, вот это как раз про то, что сначала что-то делают, а потом вот ты ему про это говорили, да, ты все равно должен, ну, либо разруливать, либо им посочувствовать. А очень сложно сочувствовать, когда, ну, ты предупреждал, ты говорил, как надо сделать. Я очень стараюсь быть менее токсичной, менее абьюзивной, использовать «я-ты» сообщение и говорить корректно. Муж мой, он этого всего говорит: да, я абьюзер, газлайтер, вообще все, мне все равно, как бы, да. Я не эмпатичный, он прям сразу такой, у него есть список. Как раз он еще преподает очень много, и у него вот появились такие, знаете, нотки вот учительские. И он прям особенно к Мише это вот относится. Ну, видимо, у папы много как бы требований к мальчику взрослому, да, что я в твои годы, вот просто классика. Причем, когда мы с ним вдвоем с мужем это обсуждаем, он понимает, что это не работает, но промолчать муж мой не может. Он говорит: Миша, я же говорил, я же всегда говорил, слушайте меня, будет так, как я сказал. Это прямо в такой же форме. Я всегда прав. Я же говорил, что надо так, что надо учить математику и поступать там на техническую специальность. Я же говорил, что нечего учиться на юридическом, сразу идти работать. Ты бы уже, значит, работал СММщиком, получал зарплату и уехал бы куда хочешь, и оттуда бы, ну, работал. Я же говорил. И Миша просто старается с ним избегать общения в таких случаях. Но тут мы мужа немножко прищучили. Единственный первый раз в жизни, когда вот он же говорил, и я всегда прав, меня так бесит эта его фраза еще. Он говорил, что вообще не видит смысла в высшем образовании сегодня. Надо было уже отслужить армию, уже бы забыл про эту армию, ну, 18, делал бы сейчас, что хотел. Я говорю, если бы мы так сделали, то сейчас Миша был бы в эту волну мобилизации просто кандидат номер один на мобилизацию, потому что он был отслуживший и в соответствующем возрасте. И муж так прям даже замер, первый раз в жизни ему нечего было мне сказать. Ну, это единственный раз, когда я ошибся. А, кстати, Настя, твой муж вот говорит такие фразы?
Полагаться на свою память я совершенно не могу. Я спросила Ярослава: не говорил ли ты мне такого? Он сказал: конечно, я такого не говорил. Но потом он прибавил: зато я часто такое думаю. Ну что тут поделать? Я тоже такое думаю часто в адрес Ярослава и многих-многих остальных. Потому что иногда кажется, что я знаю лучше, хотя, может быть, совершенно могу быть не права. Ненадолго отвлечемся от разговора и поговорим об актуальном. Кажется, что долгое ЕГЭ осталось еще на очень много времени, и что подготовку к экзаменам можно отложить на потом. И все-таки не стоит тянуть до последнего. Вместе с онлайн-школой подготовки к экзаменам Умскул рассказываем вам истории подростков, которые не так давно выпустились из школы. Каких успехов они достигли, что мотивировало их учиться и почему сейчас никто не жалеет потраченного на учебу времени. О своем опыте сегодня расскажет Полина Глазырина.
Я сдавала экзамены вот этим летом. Я получила 288 баллов за 3 предмета. На бюджет поступила, так что, наверное, сдала достаточно успешно. Я задумалась о подготовке к экзаменам чуть больше, чем за год, получается, до их сдачи. То есть летом, перед 11 классом, передо мной очень остро стал этот вопрос. В целом, мое поступление такую очень важную роль играло для меня и для моей семьи, потому что мы жили на тот момент еще в Волгограде с мамой вдвоем. А большая часть нашей семьи перебралась на тот момент уже в Санкт-Петербург. Мы долгое время думали о том, как можно было бы нам все вместе уже съехаться, переехать в Питер. И получилось так, что именно от моего поступления зависело, как мы дальше будем действовать. Плюс к этому варианта поступить на платное у меня не было. Единственным вариантом оставалось очень хорошо подготовиться и поступить на бюджет. Поэтому мне нужно было найти какой-то способ подготовки, не очень затратный, но при этом, чтобы я была уверена, что я поступлю сама своими силами на бюджет в Санкт-Петербург. Так что я начала изучать в целом рынок онлайн-школ, онлайн-подготовки, потому что понимала, что для меня это более подходящий вариант, чем очные занятия, потому что очные занятия все-таки очень дорогие, особенно если речь идет о подготовке к каким-то важным экзаменам, таким как ЕГЭ и ОГЭ. Но я Умскул нашла очень-очень быстро. В целом, на тот момент, когда я готовилась, да, и сейчас, насколько я знаю, это такой лидер-гигант на рынке онлайн-образовательных услуг. В Умскуле первое, что меня зацепило, это, конечно, преподаватели. Я посмотрела открытые вебинары. Мое сердце вообще покорила преподавательница обществознания из Умскула Настя Малова. Я вот как с самого начала в нее влюбилась, так и до конца подготовки. Мне было суперкомфортно заниматься вместе с ней. Помимо какой-то личной симпатии преподавателям, у которых я занималась, мне очень импонировала все-таки система подготовки в том плане, что абсолютно все материалы были очень круто систематизированы. Все, что тебе нужно, это распечатать уже готовые конспекты, где тебе дана абсолютно вся информация, которая тебе нужна, и самостоятельно тебе искать вообще ничего не нужно. Ну и ежедневное домашнее задание, причем достаточно разностороннее, то есть по сути, не занимаясь нигде, кроме Умскула, просто выполняя все домашки, дополнительные какие-то задания, я набрала практическую базу, и экзамены прошли без какого-то особого напряжения. Я сдавала русский язык, английский и обществознание. В итоге поступила в РГПУ имени Герцена, один из ведущих педагогических вузов в России сейчас, на направление педагогическое образование в области иностранных языков, то есть я будущий учитель французского и английского.
Если вы ищете варианты, как помочь ребенку подготовиться к экзаменам, по ссылке в описании эпизода вы можете больше узнать об онлайн-школе Умскул. Возможно, это именно то, что вам нужно.
Вообще, это очень интересно, как нашим детям оказывается, в общем-то, не очень интересен тот бэкграунд, который у тебя есть. То есть тебе кажется, я этот путь прошел, да, я, в общем-то, больше знаю, да, я могу тебе сократить дорогу до чего-то. Но, во-первых, действительно изменилась жизнь. Во-вторых, тебе бесит, когда тебе говорят, нет, вот не ходи сюда, не ходи своими там огородами, не петляй по тропинкам лесным, а вот иди из пункта А в точку Б. А где же тогда моя жизнь? То есть это очень интересно, как, по-моему, и мы в детстве, и как наши дети, просто на эти фразы «да я в твои годы», как закатываются глаза, наверное, просто по-другому это не может быть, даже если действительно тебе говорят о чем-то важном, просто выбивает из этого разговора. Я подумала, что у этой фразы, я же говорила, есть еще много модификаций. я, например, слышу про себя, про свою, да, многодетную жизнь, просто надо было их там приучить к дисциплине, просто их надо было заставить пойти на этот кружок, просто надо было их заставить убрать в комнате, просто надо было там не рожать в 40 лет, ну, например.
Ты их распустила.
Да, ты их распустила. Но на это словосочетание «просто надо было» я превращаюсь в Халка просто внутри, я прям чувствую, как я раздуваюсь, вот краснею, потому что вот все время существуют какие-то люди, которые всегда знают, как тебе нужно было поступить, и, в общем, действительно, никому не объяснишь, что у тебя была в этом какая-то логика, да, что у этой ситуации есть какая-то предыстория, да, может быть, она какая-то кривая, необъяснимая, но какая-то выросшая изнутри, и я, честно говоря, часто про это вспоминаю, когда разговариваю с детьми, и когда мне кажется, что, ну, действительно, все очевидно, да, я вижу, что сюда ходи, туда не ходи, я вот вспоминаю эту фразу «просто надо было», и стараюсь, по крайней мере, это, может быть, произносить внутри себя не вслух. Хотя, конечно, у детей есть такая суперспособность, что они просто по движению твоей брови, они понимают, что ты имеешь в виду. То есть и мало того, что ты это не сказал, им надо еще, чтобы ты так не подумал. И это какой-то высший пилотаж, такого я достичь пока не могу.
Это я тоже не могу, да, и меня бесит, что мое движение брови настолько для них значимое. Я, с одной стороны, хотела, чтобы они делали так, как я говорю, в некоторых вещах, не во всех, в тех, в которых я точно знаю, как жизнь устроена. У нас пример есть. Миша все как-то не мог выбрать время получить паспорт, когда 14 лет ему исполнилось. И это уже не тот возраст, когда ты говоришь, я тебя беру за руку, и мы идем фотографируемся, идем в МФЦ получать паспорт. Ну, блин, человеку 14 лет, у него какие-то планы, жизнь там. Короче, это все затянулось. Извините, Миша, было уже, я боюсь сказать, 15 или 16, и вдруг мне приходит письмо из школы, что экзамен по допуску к УГ, а он по паспорту, а не по свидетельству рождения, а у нас нету ваших паспортных данных. И у нас паспорта-то нету, вдруг понимаю я. Но дальше вы себе представляете, да, как бы это вот, ну, мы успели, все сделали, допустили. И это было в неудобное мне время, мне пришлось ехать. Тоже Мише было неудобно в это время, да, то есть были какие-то другие дела. Ну, как всегда в этой ситуации, кто-то болеет, у тебя 152 дела, встреча, работа, ты должен все это отменять, чтобы поехать вот прямо сейчас срочно, да, подавать документы на этот паспорт. Вот эта фраза, я же говорила, блин, ну, потому что моя жизнь страдает, моя работа, там еще что-то. А с другой стороны, Миша мне так, ну, мы же все потом успели, да все нормально, меня же школу не выгнали.
Ну, вот меня это вот как раз правда очень бесит, потому что я согласна, если человек сам наступает на свои грабли, да, и сам как-то несет ответственность. Наверное, так и задумано вообще природой, чтобы так и было. Но получается, то ли мы как-то впрягаемся не там, где надо, с другой стороны, как не впрягаться, да, а с другой стороны, эмоционально от этого очень сложно отстраниться. И вот эта вера еще детская во всемогущество, вот как Миша говорит, ну, мы же все успели, да. У меня с Аськой была ситуация, когда очень сложный проект, художественный. Она придумывает очень сложный замысел, очень это красиво, здорово, но это требует времени, сил. То есть нужно это делать как-то последовательно, планомерно. Это вообще, конечно, не про человека 18 лет. И она, конечно, все это оставляет на последний момент. И в последний момент она пытается, ну, не просто это сделать как-то, как это уже возможно в эти сроки, а вот сделать именно так, как она задумана. И все это кончается нервным срывом, слезами, истериками, тремя бессонными ночами. И я сама не понимаю, как выходит так, что я все это время сижу рядом с ней, и у меня там начинает дергаться глаз. Я пытаюсь как-то ей помочь, как-то ее привести в чувство, утираю ей слезки, там обнимаю ее, приношу чай. С одной стороны, у меня очень много раздражения по этому поводу, что, слушай, это же очевидно, да, почему ты в эту ситуацию попала. Но сказать в этой ситуации, я же говорила, мне, конечно, не позволяет свое студенческое прошлое и сочувствие, да, к ней, но вообще переключиться на сочувствие в этой ситуации очень непросто. Очень непросто, потому что действительно я оставляю все дела и пытаюсь в какое-то адекватное состояние привести человека, который просто запутался. Понимая, что она сама себя за это уже съела, она сама себя уже 3 раза похоронила, уже себе поставила памятник на могилу, написала на ней, что я там дура, идиотка, вообще, как я так могла. И тогда, конечно, переключиться на это сочувствие, ну, возможно, да, и ты правда можешь для него что-то в этой ситуации сделать. Конечно, не все, да, но, по крайней мере, его как-то поддержать и свои нотации какие-то, которые никому не помогают, придержать при себе. Но если ты там ушел с работы, задвинул там все свои дела и носишься, да, там оформляешь документами, у нас тоже с документами куча таких историй, потом человек говорит, ну, ты видишь, все отлично же, мы же все успели, вот здесь как-то немножко начинает пригорать. Для меня это прям большой вопрос, до какой степени можно человека не спасать. Вот до какой степени можно ему дать возможность дойти до обрыва, оказаться в яме, да, полежать там, смотреть, как он выбирается или не выбирается. Вот до какой степени. Вот я примериваю на себя, да, историю с паспортом ОГЭ, я думаю, что я бы сделала то же самое, да. Я бы, наверное, не смогла сказать, слушай, ну, это вообще было твое дело, получить паспорт, да, я не буду в это впрягаться никогда. У нас есть это какая-то тенденция, да, что мы их обкладываем в ваты, я вот понимаю, что я даже эмоционально, может быть, впрягаюсь там, я думаю, а почему я вообще думаю, что они не могут это выдержать? Да, это, конечно, тяжелые переживания, когда тебе надо очень быстро как-то эту ситуацию исправить, когда у тебя очень много проблем, когда у тебя все сыпется, ты из-за этого переживаешь, ты из-за этого не спишь, плачешь, там, впадаешь в истерику. А почему я думаю, что точно я здесь должна встать рядом? И как отделить те ситуации, когда действительно нужна помощь, от тех ситуаций, когда эта помощь не нужна? У меня была ситуация в университете уже, когда, в общем-то, считается, что когда родители в это влезают, это не очень прилично уже, да, это вроде как отдельный человек, студент, и я писала преддиплом, и я не могла его написать. Просто все, что я писала, мне казалось каким-то ужасом, мне казалось, что это вообще все не туда, и поэтому, как поступают многие студенты, я просто не выходила на связь с преподавателем, я разговаривала с ним разными голосами по телефону, и говорила, Маша нет дома! Ну, в общем, я исчезла. И, наверное, все закончилось бы тем, что я бы вылетела из университета, а при этом я действительно писала. Но я дошла вот до крайнего вообще нервного истощения. И мама, видя все это, она сказала, знаешь что, дай мне телефон твоего научного руководителя, я должна с ним поговорить. Я сказала, мам, я не дам тебе телефон, ты что, смеешься вообще, что ли? О чем ты с ним будешь говорить? Мне вообще уже там 20 лет. Но мама какими-то правдами и неправдами этот телефон раздобыла. Не знаю, как она это сделала, она им действительно позвонила. И меня это спасло. Она ему рассказала все как есть. Что Маша сошла с ума, что она, не знаю, вообразила себя Гоголем, она бросает все, она не понимает, что это учебная работа, и, в общем, она псих. И он как-то меня разыскал, заставил мне все показать, все, что было написано, достать из мусорки, все разгладить, показать. И оказалось, что, в общем-то, работа-то есть, да, и зря я себя так ела. И дальше как-то все пошло хорошо. Да, то есть я осталась в университете, защитилась. Но я вот думаю, если бы мне мои дети сказали, знаешь что, не надо никому звонить, я разберусь сам. Вот я бы стала звонить, я не знаю.
Ты вот рассказывала про Асю, ты за них переживаешь. Ну что, насколько ты можешь вот подстелить там, ну вот должна ли ты. Я-то за себя переживаю. Мое я же говорила, это я за себя, не за них переживаю. Потому что я считаю, что... Я им сказала, как сделать, они сделали по-другому, получилось не так, они пришли ко мне, и они хотят моего вовлечения. Это не всегда, и они хотят же помощи, да? Так Миша говорит, я тебе просто рассказываю, что ты сразу-то начинаешь мне опять рассказывать, как надо, и вот это все. Но я считаю, что как бы, ну, это влияет на мою жизнь. Я пытаюсь себя вот этим, я же говорила, не их обезопасить, а себя от тех проблем, которые у них потом будут, которые, как я думаю, ну, и мои тоже.
Когда я готовилась к выпуску, я учитывала, что мы говорим весь сезон о подростках, я все равно поймала себя на том, что я эту фразу, если не говорю вслух, то проговариваю в своей голове по отношению к Варе, хотя Варе всего 4,5 года. Но сейчас пока эти три волшебных слова возникают только в ситуациях, когда это касается чего-то очень прикладного. Например, Варя решила полить пиццу кефиром. Я говорю ей, Варя, тебе будет совершенно невкусно. Но Варя утверждает, что ей будет вкусно, и начинает это все есть. А потом говорит, а это было невкусно, мама, мне невкусно, я не буду это есть. И фраза «я же тебе говорила» вылетает быстрее, чем я успеваю отреагировать. Или еще эта фраза появляется в моей голове в тот момент, когда дело касается каких-то вопросов безопасности, что ли, когда Варя носится по площадке, и я вижу, что на детской площадке есть какие-то ямки, пригорки. Я прошу Варю быть аккуратнее. Но Варя продолжает носиться, не обращает внимания на то, что я говорю, и спотыкается. Ей ужасно обидно, и я ничего не могу с собой поделать. Все равно я проговариваю себя в голове. Я же тебе говорила. В общем, мне кажется, эта табличка появляется в голове, наверное, с того возраста, когда дети уже начинают принимать какие-то свои маленькие решения от колготок и платья, которые они собираются надеть в детский сад, заканчивая тем, что пиццу не надо поливать кефиром. Поэтому если спросить меня, в каких ситуациях чаще всего я говорю «я же говорила», это касается очень каких-то мелких бытовых тараканов и тараканчиков. Я предупреждаю об этом, но пока человек не набивает своих шишек, остановить ее совершенно невозможно. Не варю ни эту фразу, которая возникает потом в голове.
Я недавно читала какое-то исследование, что, оказывается, подросткам на самом деле очень важно то, что мы говорим. Хотя они никогда этого не покажут. Они там закатят глаза, поступят по-своему, но, тем не менее, они слышат то, что мы им говорим. И это очень интересно. То есть это куда-то записывается на подкорку. Все-таки голос родителей важен. И на самом деле, если мы спросим себя, да, во взрослом возрасте, мы, наверное, по каким-то значимым вопросам очень хорошо помним, что думали родители наши. Это очень хорошо вспоминается. И, может быть, эти голоса, они в голове звучат. Иногда это бывает хорошо, а иногда это бывает не очень. Ты их на наоборот, пытаешься всю жизнь из головы своей вытащить. Муж рассказывал забавную историю. Мы с ним обсуждали про «я же говорила». Я спросила его, твои родители когда-нибудь вмешивались, ну, я не знаю, в твои отношения с друзьями или там с какими-то там девушками? Он говорит, да нет, они никогда не вмешивались, но один раз мама сказала по поводу одной девушки, которая приходила к нам в дом, она произнесла одну единственную фразу «папа в ужасе». И я говорю, и что же, вы сразу же расстались? Он говорит, да нет, конечно, говорит, но во мне что-то поселилось. Не сразу, но что-то я стал замечать, чего не замечал раньше. И через какое-то время мы расстались, и почему-то для меня это было неудивительно.
Я вот сейчас подумала, что мама мне не говорила, я же говорила, но смотрела, предупреждала и там что-то. И, признаем честно, в большинстве случаев она была права. И когда я привела парня свою первую большую любовь, она сказала, успешу задолб***ёб. Она, правда, была абсолютно права все эти разы, как бы всегда. Потом я просто уже 17 лет жила без мамы, поэтому у нее, слава богу, не было шансов мне это говорить, да? И я просто выбрала другую стратегию. Я замалчивала какие-то важные вещи, чтобы мама не пошевелила бровью, потому что я, блин, ловила ее одобрение или неодобрение там, где она даже не хотела бы этого вкладывать. Ну, так получалось. И да, вот сейчас мне 47 лет, я понимаю, что мама во всем была права, но признавать это мне не нравится. Я поэтому стараюсь об этом не думать. Мне не нравится, что как бы вот она была права, она предупреждала. Я не анализировала так далеко, почему мне это не нравится, потому что я оказалась дурой или потому что я ее тогда не послушала. Скорее, вот я сейчас прямо это анализирую, думаю, что я вообще не хотела бы, чтобы меня не одобряли. Я бы просто хотела, чтобы меня во всем одобряли. Ну, я не хочу негатива. Короче говоря, я вот, да, все это, все было так, как меня мама предупреждала, что-то я сделала так, как она говорила, что-то не так. Я много что, кстати, делала. Но она даже не то, что велела. Мама смотрела и поводила бровью. Я делала. Ну, вот я такая. Ни о чем, в принципе, даже не жалею. Наверное, все вот глобально было к лучшему. Но мне не нравится, что мне сказали, а я сделала. Вот, мне не нравится себя так воспринимать. А мне еще нравится, что дети иногда тебе претензии предъявляют. Ну, ты же мне говорила, я так сделала. Вот что вышло.
Да.
И я теперь Мише прям говорю, чтобы он не советовался со мной. Миша в отношениях раньше советовался там с девушками. Ну, не очень подробно, но, в принципе, вот я и написала, она мне так ответила, что бы это значило. Или как ты думаешь, как мне лучше ей ответить? Ну, потому что, как я поняла по Мише, мальчики и девочки говорят на разном языке, и мальчики очень имеют прямо в виду то, что они пишут чаще всего, в случае моего мальчика. А девочки иногда могут иметь действительно в виду что-то другое, а мальчики это не могут понять. Очень давно это было нравилось девушке, он не знал, как ей об этом сказать. Я такая, говорю, да прямо все. Ну, короче, научила его честности. Ну, и из этого вышло какое-то говно, и Миша сказал, я больше тебя в жизни вообще слушать не буду, этого все не так. И я теперь, когда Миша пытается что-то вот такое вот из этой области, я говорю, Миша, мы уже знаем, что про это меня спрашивать нельзя, я тебе все не так посоветую. И он соглашается как бы со мной. А вот сейчас он мне говорит, я, например, понял, что я не хочу быть юристом, а ты мне сказала идти на юридическое. И типа, вот я же так сделала, я говорю, сори, я так не говорила. И приходится и тут еще, понимаете, оправдываться. Говорю, Миш, у тебя был, ну, такой-то набор ЕГЭ, с ними можно было поступать туда, туда и туда, в ПЕД на учителя английского дошкольников, еще на что-то, и какую-то спортивную журналистику тоже в московском ПЕДе, и вот и юридические, вот, ну, их было несколько, где можно было без истории. И вообще-то мы это обсудили, понимаете, даже здесь он помнит так, как ему удобно, что я ему это юридическое. Я говорю, я тебе вообще говорила сдавать математику, историю, ЕГЭ, еще что-то. Я говорю, ты их сдал? Нет. Ну, и опять мы возвращаемся, да, к какому-то конфликту. Я же говорила, я не сделал.
Ну, я очень надеюсь, что они когда-то с нас слезут в этом смысле и не будут ожидать от нас Ну, наверное, одобрения всегда будут ожидать. Это важно. Я просто очень надеюсь, что начнется когда-то эта вот такая история, да, что я беру ответственность за то, что я делаю, за то, что я говорю, а не спихивать эту ответственность на то, что ты же говорила, ты же мне сказала идти туда. Как будто бы они правда так делают, что ты им сказала идти туда, и они идут. Я стараюсь верить в эту мудрость, которая бывает неочевидна совершенно. Верить в то, что это какая-то логика, пусть рациональная, она есть. Что человек сейчас делает то, что ему важно, и как-то по этому пути идет. Может быть, он как-то ошибается, спотыкается, но тем не менее, все равно, следуя вот этой своей какой-то внутренней интуитивной логике, он придет куда-то в правильное место. Но иногда верить в хорошее не получается. Вот сидит там мой парень Фёдор, да, и подает портфолио, какую-нибудь там киношколу. И на портфолио он тратит ровно полчаса, делает это, ну, я бы сказала, кое-как, скажу честно. И потом страшно удивляется, что его туда не берут. Просто страшно. И когда я говорю: Федь, ну, мне кажется, что ты не очень серьезно просто подошел к этому, поэтому неудивительно, что пришел такой ответ. И человек искренне совершенно возмущается и говорит: просто ты в меня не веришь.
Ты еще очень корректно говоришь, потому что я просто в таких случаях говорю: ну, блин, ну я же говорила, что, пожалуйста, сядь, выучи, напиши вот так, что надо это сделать заранее. Но Маша, вот в отличие от Миши, кстати, она мне прямо говорит: мама, я тебе это рассказываю просто, чтобы ты посочувствовала. И вот так же про какие-то, когда она со мной делится там неудачами. Она редко это делает, видимо, потому что я плохо поддерживаю. Но что-то рассказывает, она прям говорит: я просто хочу, чтобы ты выслушала, мне не нужный совет. Иногда она говорит: все, говори, хорошо, говори, я послушаю. Я тогда начинаю перечислять. Я же говорила, что надо было учить математику еще в 5 классе. Я же говорила, что надо было идти в математический класс. Я же говорила, что если ты хочешь сдавать УГЭ по литературе, надо прочитать все книжки. Ну и я могу вот так 10 минут просто, пока у меня голос, да, не сядет, и Маша сидит, и, ну, она, наверное, в наушниках. Мне кажется, у нее в волосах там наушники, она музыку просто слушает на самом деле. Но я ей так благодарна за это, она дает мне высказаться. Ужас, что мы вот все понимаем, что это не работает, что это неприятно, что это может быть обидно, что это может вызвать ответное, только, ну, сделать не так, как тебе говорили, просто чувство протеста, потому что тебе не нравится, что на тебя давят. То есть мы вот это все понимаем, да, но все равно мы продолжаем это говорить. Дети, простите нас за это просто потому, что мы вас очень любим, очень за вас беспокоимся, и за себя тоже беспокоимся. И еще потому, что, ну, все-таки мы, правда, взрослые, и там прожили, ну, кто сколько лет, и мы все-таки понимаем, не вы как устроены, не как устроены ваши сложные личные какие-то обстоятельства конкретные и ваши друзья, но мы знаем, как устроена технически жизнь, как работает МФЦ, как работают нотариальные службы, что документы делают некоторое время, что если дедлайн полночь, и вам это очень надо, возможно, без 5 полночь у вас кончится оплачивание на интернет, и некому будет его оплатить. Мы, потому что сами через это все проходили, и понимаем, что это вот так в жизни работает, да, и что билет на поезд лучше купить заранее, чтобы сэкономить, например, или потому что у нас нету лишних денег, а не потому что мы жлобы, честно говоря. То есть на самом деле, вот простите нас за это все, но вообще мы не со зла. Тут Миша как-то сказала, что не могу что-то, потому что я все профукала, дедлайн вчера, я делаю это сегодня. Обычно я его за это ругаю, потому что он там с работой подводит каких-то моих знакомых, а тут тех же знакомых, но подвожу я. И он не злорадствовал, он мне не стал говорить: а что ты меня, кстати, вот Миша не стал мне говорить: а что ты меня за это все время, да, чморишь, а сама такая же. Ладно, давай, давай, соберись и сделай. То есть, получается, они даже лучше нас в этом плане.
Ну вот, кстати, да.
И это шок.
Кстати, я вот подумала, что, правда, эта фраза, я же говорила, мы сами себя как будто бы ставим на какой-то пьедестал, ты вот стоишь, да, в роли философа, и ты такой: все заранее знал, тебе было сразу все заранее понятно, и нужно было просто меня слушать, и ты вещательной такой позиции, пророка в своем отечестве, которого никому не слышно.
Ну, так и есть же.
Ну, я заметила, что, например, муж у меня какие-то детали про свою юность опускает в таких разговорах, ну, потому что они вроде как не вписываются в вот эту концепцию, что я все знал заранее, что со мной это такого и бы не было. Но когда они видят нас реальных, да, вот таких там что-то продалбывающих, забывающих, кого-то подводящих, я как-то раньше этого очень боялась, потому что были какие-то ситуации, которые мне не очень хотелось светить перед детьми и даже что-то рассказывать, наверное, из своей юности, но я вижу, что когда они видят, что ты вообще-то человек, как будто бы у тебя от этого появляется больше прав делиться своим опытом, потому что они это не воспринимают как какие-то нотации, да, какие-то оторванные от жизни, что ты не учебник вообще-то, который прочитал параграф и закрыл, а ты живой человек.
Еще мне хочется сказать про то, что есть еще один человек, которому я очень часто говорю: я же тебе говорила, или надо было сделать так. Или надо было сделать это раньше. Этот человек – это я. Я не знаю, что это за внутренний критик или кто-то еще, который сидит внутри меня и повторяет это из раза в раз, когда я срываю какие-то сроки или понимаю, что нужно было ложиться в 11, а не в 2 часа ночи, поэтому с утра я не высыпаюсь и похожа на человека-зомби, или съедаю лишнее мороженое, или выпиваю лишнюю чашку кофе. В общем, когда внутри возникает конфликт между внутренним ребенком и каким-то взрослым, который обязательно скажет: «Ну, я же тебе говорил, что это мороженое было лишним». Или: «Я же тебе говорила, что нужно было лечь спать пораньше».
Я Косте каждое утро это говорю. То есть Костя в 2-м классе, его жизнь регулирую полностью я. Вы понимаете, да, как бы, ну, то есть когда он ложится, когда он встает. И он поздновато ложится для малыша, да, такого возраста, им надо больше спать. И, конечно, с трудом в 6:30 я утром понимаю. Я каждое утро, когда он не может встать, говорю: «Костик, ну я же говорила, надо лечь спать пораньше». Ну, я им, в принципе, говорю: «Костик, пора бы с папой спать», но это все растягивается. И в какое-то утро Костя мне так мрачно вообще из-под одеяла сказал: «Ну, уложи меня пораньше».
Ну что ж, дорогие слушатели и слушательницы, а по каким поводам вы говорите своим детям «А я же говорила»? Поделитесь вашими историями и обязательно присылайте их нам на почту. Как пишется правильно наша почта, смотрите в описании к этому эпизоду. Благодарим партнера этого эпизода — онлайн-школу «Умскул». Меня зовут Настя. Пока-пока.
Меня зовут Саша, и всем пока.
Меня зовут Маша. Пока.